Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о семье с Татьяной Владимировной Воробьёвой, детским психологом, заслуженным учителем России и человеком, которого просто вот востребовали снова к нам в студию после первой нашей передачи. Я думаю, что мы уже даже не последний раз. Добрый вечер, Татьяна Владимировна.
Добрый вечер.
В прошлой передаче мы очень много, очень густо говорили. Это была такая передача, где вот я расплакалась, когда вы читали письмо своей матери.
Причем, как мы знаем, по отзывам слушателей расплакались слушатели тоже.
Все, наверное, расплакались. Вот. Ну, мы говорили о вашем детстве, о множестве ваших открытий. Но сейчас мы, наверное, хотели бы немножко вернуться в тот период, Татьяна Владимировна, когда вы рассказывали о том, как вы очень большую часть детства провели в детском доме. И вы сказали, что это было очень хорошее время. Это для нас с Костей было очень необычно, потому что ну, мы вообще привыкли думать, что детский дом — это очень такой сложный заведение, и как бы вот...
Не всем там хорошо.
Да, что ребенок оттуда уходит травмированный, и, в общем, вот хотелось бы, наверное, к этому вернуться, да, Кость?
Мы просто прошлую беседу как раз на этом закончили и решили, что мы вот к этой теме в следующий раз обратимся. Вот продолжаем разговор.
Наверное, во-первых, это, конечно, было советское пространство. И сегодня мы понимаем, что оно было глубоко идеологическим, хотим мы это принять или не хотим. И, конечно, детский дом был пронизан идеологией. Идеология Павлика Морозова, Тимура и его команды. И мы все в этой идеологии жили. Хотели, понимали, мы ее не понимали, но мы понимали, что Гайдар шагает впереди и так далее. Однажды маленьким ребенком, на которого обращали внимание, многие хотели усыновить, удочерить. Мне об этом не говорили, но я не была статусным ребенком, которого можно было удочерить, потому что у меня, тем не менее, мою маму не лишали родительских прав. Но однажды, стоя у большого стенда, я до сих пор это помню, где было написано «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью», я услышала нечаянно разговор двух женщин, одна из которых особенно благоволила ко мне. Она сказала: «Все это вранье и чушь. Мое детское сердце возненавидела ее в одну секунду. А там было написано, что к 80-му году мы достигнем коммунизма, бесплатное питание, бесплатное все. И мы в это, конечно, глубоко верили. Мой детский дом, надо рассказать его немножко истории. Это необычный детский дом. Конечно, необычный. Это 51-й московский детский дом, который находился на Рогожском валу. Он находился вот в самом центре Старообрядческом. И наши окна, спальни, наши игровые площадки выходили все на дом архимандрита и так далее. А сверху из спальни можно было видеть вообще жизнь этого дома. Это было длинное одноэтажное здание, где действительно приходили люди в черных одеяниях. Это было очень любопытно. Но самым любопытным было Рогожское кладбище. Это было просто место моего паломничества. Я не знаю, почему. Я очень его любила. Я знала, наверное, каждую могилу. Здесь Сава Морозов. А вот здесь воины, погибшие в войне. То есть для меня это был поход всегда удивительно светлый, радостный и добрый. Но чтобы туда попасть, ведь надо было создать себе маршрут такой же. Надо было сделать подкоп под забором. Ну, можно было выйти из забора, дойти до кладбища. Все можно было сделать очень просто. Но нужен был подкоп. Вот такой подкоп мы сделали, выползали туда. Выползали мы сразу на бывшие Святые Озера, которые осушили и сделали стадионом завода «Серп и молот». Там мы катались на коньках, не умея этого делать. Были одни единственные ржавые снегурочки. И ты шла по снегу, потому что по льду это было невозможно. И показывала, как ты катаешься. Ну, ты каталась и так далее. А еще огромное количество храмов. Это необыкновенно. Но в храм, конечно, хотелось заглянуть не с позиции познания Бога. Не было такой позиции. а с одной целью – найти баптистов, сектантов. Ну, Павлик Морозов вот во всем.
А, то есть вы хотели там кого-то обличить?
Конечно.
Разоблачить.
Обличить-то что? Разоблачить. Но всякое разоблачение заканчивалось, как только ты входила, и ты была поражена этим подушечком, этим женщинам стоящим, где платочек только на три уголка завязан, никаких вот этих шею закрутить. Все очень строго, все очень благочестиво и все необыкновенно красиво. Потом эти женщины давали тебе просфору очень пресную в виде баранки. Она была очень невкусная, но почему-то тоже понимала, что ее нельзя бросить. Ее надо как угодно грызть, но бросать нельзя. Говорила ли я об этом кому-либо? Нет. Не знаю почему, душа детская понимала, что не надо говорить, нечего сказать, потому что стоишь зачарованно. Но однажды мое любопытство привело меня в огромную колокольню, которая находится также рядом с этими храмами. Эта колокольня, по преданию, в ней был Наполеон, стоял и смотрел на Москву, потому что Рогожский вал – это, скажем, последняя застава была тогда Москвы, если мы вспомним картину Перова у Рогожской заставы. Я вошла в эту колокольню, и я впервые испугалась. Черные, мрачные здания. Стоят огромные сундуки, окованные железом. И так мрачно, и так страшно. Первый раз мне захотелось убежать отсюда. И поэтому мое детство, вот мое отрочество, оно сочеталось с советскими лозунгами и с удивительным интересом, любопытством к храму, к его жизни. Однажды я осмелилась... подошла, я не знаю, кто это был, из клириков, и сказала, я так хочу петь. Я не знала слова клирос. Он говорит, а ты знаешь церковно-славянский? Нет. Но все равно приходи на левый клирос. Где левый и правый, я тоже не знала. Я, конечно, не пришла никуда. И вот здесь начинается мое горькое хождение по творческим мукам, которые тире неталантливость человека. Хор, огромный хор детского дома, который будет выступать на первом телевидении на Шаболовке. Это был наш хор. Ходили на хор обязательно. Преподавала там замечательная, красивая девушка. Имя ее я никогда не вспомню, конечно. По-моему, Галина. Она такая светлая. Я на нее всегда любовалась. Я стояла самой первой. И пела громче всех. Но то, что я пела, конечно, это никому не нравилось. И однажды зауч в гневе сказала, что ты козла дерешь. Меня так это обидело. Я продолжала петь. И когда мне говорят, слушайте друг друга, я думаю, как это слушать? Я прикладывала голову к рядом стоящему. Но со слухом было все плохо. И когда наш хор должны были повезти на Шаболовку, всем шили очень красивые плиссированные сарафаны синего цвета, белые блузки, и был один единственный человек, которому ничего не шили. Это была я. Меня не взяли.
Вас не взяли в хор?
Нет.
Душераздирающие.
Душераздирающие были. Я сейчас, понимаю, чуть не плачу.
Мы тоже сами.
Это было, оказывается, так больно. Это было так ужасно. Но я пережила эту боль, своей бесталанности. Потом образовался музыкальный кружок. Меня туда взяли. Но тоже попросили быстро уйти. А потом была хореография. Все было. Заметьте, я не случайно перечисляю, как много нам давали. В хореографии я очень легко двигалась. Я легко брала рисунок движения, но я не могла попасть в такт. Под музыку. Для меня это была такая же огромная тайна. Я смотрела на чужие ноги, я смотрела везде и все. Но я не могла понять, что такое под музыку. Меня тоже попросили оттуда выйти. Хотя мне наша любимая, она, я не знаю, она была, наверное, как там, руководитель кружка, которая шила из наших из разных лоскутков нам чешки, тогда чешек этих не было, конечно, она нам шила вот, и мне она особенно, видимо, она меня как-то, ну, выделяла. И она мне все шила, все сделала, чтобы я ходила в этой короткой юбочке, в этих чешечках, самых удобных, как мне казалось, самых красивых. Но с хореографией меня тоже попросили уйти. А потом был драм-кружок. Там ставили какие-то очень интересные спектакли. Но, к сожалению, для меня не оказалось роли. Вот роли под которые мы подходили по возрасту, я, видимо, не прошла тот кастинг. Роли для меня также не оказалось. И я осталась совершенно бесталанным человеком. Но вот что удивительно, сама жизнь детского дома, наполненная общением, событиями, разными приключениями, она не позволяла человеку вот сформировать вот эти комплексы неполноценности. Настолько она была яркой, эта жизнь, это были поездки, это были экскурсии. Однажды мы поехали в Кремль, новогоднюю елку, я потерялась. Это стало моим вообще жизненным кредом. Я так хорошо ориентируюсь. Я потерялась, я сам ужас, что я больше не вернусь в свой любимый детский дом. Для меня это было невозможно представить. Там, конечно, все служащие спохватились и так далее. Ну, конечно, меня нашли, меня взяли, я была в Кремле на елке. Детский дом жил огромной жизнью. У нас была дача в Заветах Ильича. У нас был пионерский лагерь, по-моему, поселок называется Пушкино, где протекает река Нара. У нас, нас возили в Артек, ну, самых лучших. Меня туда не возили. Я не была самой лучшей. И, конечно, были приключения, были глупости, были опасные глупости. Однажды у нас бани своей не было. Нас повели в баню. Она была через дорогу. Рядом с библиотекой Белинского, куда я очень много, где я была постоянным и самым, наверное, любимым абитуриентом этой библиотеки. И я нашла копейку. Вот первый раз денежка, копейка. Что это такое? Я купила спички.
Да, я подумала, коробок спичек, копейка.
Конечно, я его и купила. Но где же его зажигать? Можно, конечно, было на участке, но нет. В спальне, накрывшись одеялом, мы чиркаем спичками, и зажигается подушка.
Кошмар какой.
И такая дымовуха сегодняшними словами. И что ж с этой дымовухой делать? Я забыла сказать о том, что этот детский дом был в здании презрения для раненых воинов. Это старинное здание, удивительное по своей красоте. Его, конечно, потом испортили новостроем и так далее. Это была анфилада лестницы, огромная, торжественная. Под ней были помещения, видимо, тогда для прислуги или для персонала, где была наша небольшая раздевалка. А потом второй этаж и столовая. Это огромное помещение с амурами. Ну, я так любила смотреть, с виноградными лозами. Это все было огромным, да. И стояли старинные те вазы. Вот в эту-то вазу я запихнула эту подушку. Ну, что было,
горящую. Вы можете представить.
Ну, конечно, горящую, дымящую, прежде всего. Она перестала говорить, она просто дымила. Ну, что было, можно представить. И вот что удивительно, всегда покрывал воспитатель. Он настолько действительно, я не знаю, за любовь или за страхом они работали, потому что времена еще были страшные, ну, только что умер Сталин, то есть все понятно, все проживали эти события. Это сейчас мы понимаем, в то время мы не понимали. И воспитатель нас всегда покрывал. Он всегда закрывал нас. Всегда. Ну, конечно, досталось. Ну, как досталось? Поругали. Все, что... Не какими-то гадкими словами. Этих слов вообще не было. В лексиконе воспитателя не было гадких слов, уничижающих, обижающих. Я их не запомнила в своей жизни. Второе приключение было тоже очень серьезным, как испытание. Это мы полезли, хотели полезть на кладбище через наш подкоп с моей подругой. Потом решили, нет, давай через забор, надо же вообще себя тренировать, спать на гвоздях, да. Мы полезли через забор. Я нечаянно задела ногой, свою подругу звали Шура Романова, я до сих пор ее помню очень хорошо. Я спрыгнула, а потом спрыгнула Шура, и она сказала, ой, ее нога была закрыта пальто. Когда она открыла ногу, там не было огромной части кожа с мясом, она была выдрана. И этот кусочек висел на гвозде и раскачивался.
Боже.
Господи, это было так страшно. Крови еще не было. Рана побелела, кровь пойдет потом. Что делать? Бежать от Шуры. Куда бежать? Кого звать? Но, к счастью, опять люди какие-то были очень вокруг нас очень отзывчивые. Там ее подняли, ее донесли в поликлинику, ее там зашили, в изолятор положили. Я забилась за шкаф. От трусости я никому не сказала. Но Шуру-то принесли и сказали, а Шура молчит. Мы же друзья. Потом я прокралась к ней в изолятор. Я говорю: «Шура, как ты?» И я сажусь на эту только что зашитую рану.
Какой?
Со всей тяжестью.
Мы только начали беседу, а у меня уже сердце скоро остановится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами Татьяна Владимировна Воробьева, детский психолог, заслуженный учитель России. Началась очень драматичная беседа.
Как Шура отреагировала?
С приключений в
детском
доме.
Шура, как всегда, терпелива. Как всегда, удивительно терпелива. Это удивительно терпеливый был человек, смиренный, скромный, во всем глубоко обязательный. То есть Господь мне давал в ее лице пример, какой надо быть. Я была совершенно не такой. Я училась легко, в диапазоне 2,5. Были предметы, которые мне прекрасно давались, были предметы, которые я не понимала. И став взрослым человеком, закончив курсы нейропсихологии, я поняла, что это межполушарная незрелость. Но это будет потом, об этом не надо говорить, но тем не менее.
Немножко терминологии.
Да, это поэтому ее не нужно. Вот. А Шура, она всегда очень скромно, тихо. Но воспитатели почему-то считали, что я очень умная, способная девочка, и поэтому всегда с ребятами, которые плохо учились, мне говорили: вот, Таня, иди, объясни ему, как надо делать. И я шла и объясняла, думаю, что я объясню, я сама не знаю. Ну, разбиралась с ним, потому что надо было объяснять человеку. Учились мы в немецкой школе общего типа, немецкая школа, она не была, ну, так сказать, не входила в статус детского дома, она была отдельной для всех ребят. Немецкий язык мы учили со второго класса, это не значит, что я им владею, я им не владею, потому что, к сожалению, все мое самое светлое детство с его походами, с его соревнованиями, с его радостями, огорчениями, глупостями. Ну, конечно, глупостей было много, но все равно с такой светлой радостью и любовью оно закончилось. Оно закончилось тогда, когда я узнала, что приезжает моя мама. Меня вызвали и сказали: за тобой приедет твоя мама. Моя мама забрала, прежде всего, мою сестру. Меня возьмут только через год. Я так была этому рада. Но, к сожалению, произойдет реформа. Детские дома из Москвы все уберут. Их больше не будет. Будут интернаты. А это будет совсем что-то другое. Я не была ни дня в интернате. Потом, по роду своей профессии, я столкнусь с этой позицией. Это совсем другое. И для меня самым трудным...
Простите, а в чем разница вот того детского дома, в котором вы жили, и тех интернатов, которые пришли им на смену в вашем детстве?
Другой дух. Интернат – это уже уход детей домой. Детский дом – вы всегда в детском доме.
То есть они приходят в интернат там, на
да,
день, на учебу.
Не на день они приходят,
на неделю.
Да, на неделю или там на три дня, ну, в зависимости от того, что сегодня исповедуют или что тогда исповедовал, так сказать, статус этого интерната. Но это дети были домашние, семейные. И они, как правило, приходили из семей не лучших. И отсюда отсвет очень большой. Пробыть там и потом стать другим – это трудно. Это я всей своей жизнью потом знаю и занимаюсь именно этими проблемами. Вот, это... А детский дом, он предполагает равный коллектив, равный. Самым трудным и большим горем для меня было, самым большим горем, когда однажды я услышала в спину брошенной кем-то тюремщица. Я помню, даже не понимая глубоко этого смысла, вот всего, что туда вкладывается, меня это очень ударило. Мне стало очень больно. Контингент детей был самый разный. Здесь были дети погибших воинов. Здесь были дети, ну, теперь я понимаю, ссыльных, те, кто были, как родители Шуры Романовой, в Ухте и за Ухтой где-то они там были.
А тюремщица вам кто сказал?
Я не знаю. Это кто-то бросил из детей.
Но это когда вы еще были ребенком вот
да,
там, да?
Да, когда мне было лет 8, лет 9.
Я в детском доме?
В детском доме.
А почему тюремщица?
Потому что моя мама сидела в тюрьме. Помните, я сказала, контингент детей был самый разный. Здесь были дети и военных, дети и репрессированных родителей, и дети, конечно...
Такой сленг внутри детдомовский.
Да. Ну вот такой вот прозвучало в мою спину. Я помню, как меня это очень ударило. Очень ударило. Как ребенок детского дома... Вот я сейчас рассказала светлую сторону, а в ней была и другая сторона, которая отражала нас. Какие мы все, и что нам хотелось, и о чем нам мечталось. И, конечно, хотелось авторучку, которую подарили Тамаре Новожиловой, потому что она уходит в другой детский дом, а тебе так хочется эту авторучку, и ты ее крадешь, заворачиваешь ковер, а потом хитро и лукаво со всеми вместе ищешь, потом якобы находишь. И все тебе это сходит с рук. до поры. К ребятам, у кого были родители, приезжали родители. Они привозили им конфеты там, и так далее. И, конечно, тебе очень этого хотелось, потому что к тебе никто никогда не приезжал. Мама отчима, бабушка, которую я упоминаю всегда в своих молитвах, очень светло, она привела меня в детский дом, и первые слова, которые она сказала, это чужая девочка, это не наша. Вот тогда я впервые услышала, что я чужая. Я была поражена, от меня отреклись, от меня явно вот так отреклись. Медсестра наша, Нина Ивановна, строгая, суровая, проверила мою голову, нет ли в ней педикулеза. У меня очень пушистые, мелко вьющиеся волосы, их было много, это копна. Нагло меня подстригать не надо, потому что при малейшем подозрении на педикулез головы подстригали нагло. Это, конечно, очень трудный момент, пережить его очень трудно. Вот так я попала в 51-й детский дом. А потом к одной из девочек приехала мама. И она привезла необыкновенную коробку конфет. На ней был нарисован Буратино, и коробка была, мне казалось, таких огромных размеров. Мне так хотелось ее, так хотелось попробовать, но я не знала, угостит Люда или не угостит, и так далее. И я эту коробку взяла и положила к себе под подушку. Естественно, ее хватились. Я точно так же стала искать лицемерно эту коробку с конфетами. И кто-то нечаянно подвинул мою подушку и увидел, что коробка лежит под ней.
Мы сейчас просто умрем с Костей. Вот.
Я понимаю.
Что-то невероятное.
Это как то, это что я прожила. Никто не кричал. Ведь опять можно было солгать, что это кто-то положил. Можно. Ну что произошло с детской душой, которая, тем не менее, любила ходить и смотреть храм? Произошло такое чувство стыда, такое чувство страха. Я побежала в ванную комнату. Но это ванную, это умывальник. Это на полу, я до сих пор буду помнить на всю жизнь, красные кофелинки. Я встала на колени, я закричала. Господи, милосердный, я не хочу в тюрьму. Я не хочу быть тюремщицей. Я так испугалась тогда, что я сяду в тюрьму, меня, что моя жизнь оборвется, и я не увижу своего любимого детского дома, что я не попала в тюрьму. И сижу перед вами. Это была огромная, огромная милость Божья к маленькому ребенку, который настолько искренне закричал, что он не хочет в тюрьму.
Татьяна Владимировна, ну все, я тоже сейчас буду плакать.
Вы рассказываете вещи, которые, ну, невозможно слушать и вправду.
Без слез, да.
Без слез, и они бьют в самое сердце.
То, что как бы это называется так на сухом психологическом языке детскими травмами, да, это, ну, просто...
Это не травмы.
То, что называется, ни о чем не сказать.
Это уроки. Я не люблю, когда вы, родители, говорите о травмах, о комплексах. Есть уроки, уроки, я всегда говорю, есть задача, ее надо решать. Не надо говорить комплекс, не надо говорить травма. Есть задача, которая обусловлена чем? Условиями. А нам надо ее решать.
Татьяна Владимировна, вот здесь я очень хотела бы вот получить то, что мы называется, ну, до нашей передачи «Сплошную пользу». Вот, потому что я помню, что после нашего разговора с вами, мы ехали с вами в машине, и вы что-то такое вот говорили, это касалось психологии, но это было мне совершенно неведомо, при том, что я очень много общалась с психологами. Вот, вы сейчас говорите о том, что не нужно говорить слово «травмы», которое мы все время, да, говорим.
Конечно.
Мы уже привыкли к этому слову, мы знаем, что нам нанесены травмы, что мы должны их как-то проживать, что мы должны их прорабатывать, иначе у нас жизнь-то не склеится. Ну, кто-то прорабатывает, кто-то нет, да, ну, как бы вот, тем не менее, вот присутствие этих травм. А вы говорите, это были уроки.
Да, это были уроки. Это были уроки. Когда вы говорите слово «травма», вы уже предполагаете саможаление, виновность окружающих,
безусловно,
виновность обстоятельств, и вы закрываете самый важный путь, путь благодарности, путь познания себя, путь причинности, своей причинности. Мы сразу всех нашли виновными. Это неправильно. Этого быть не должно. Отсюда прорастают вот эти зернышки эгоцентризма. Для меня, про меня, я же травмирована, я из многодетной семьи, я из детского дома. Мне должно быть дать фору. Нет. Это твой путь, это твоя дорога, это твои обстоятельства, это твои чувства, это твоя совесть, это твои цели. Вот и решай.
То, что вы говорите, вот сейчас слово произнесли, вот благодарность. Я как раз сижу и думаю о том, что вот это слово, наверное, такой ключик, как мне кажется, вот со стороны, я вас сейчас слушаю, к вашему осмыслению самой проблемы детских домов. Потому что, ну, мы много раз уже и в этой студии с разными экспертами говорили о том, что хорошо бы, чтобы в современной России детских домов не было. Они не могут быть миссией, они не могут быть полезной и приемлемой формой. Так говорят люди, которые занимаются сиротами. И с этим вот таким гуманистическим пафосом трудно не солидаризоваться. И, наверное, неправильно было бы ваши слова о вашем прошлом, о вашем детстве воспринимать как некая такая апология детских домов. Но, тем не менее, то, как вы об этом рассказываете, показывает, что вы нашли в себе силы, возможности, ресурсы быть благодарным за это и через это как бы идти дальше.
Я не находила этих ресурсов, они были внутри меня. Ребенок не находит ресурсов, они внутри того, что вокруг него. Если вокруг тебя свет, тебе светло. Если вокруг тебя тьма, тебе темно. А в темноте и страшно, в темноте и галлюцинации бывают, и агглюцинации.
Мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Я напомню, да. Сегодня у нас в светлом вечере Татьяна Владимировна Воробьева, детский психолог, заслуженный учитель России, в студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».